Мишель Дианюли, Юлия Юрген. Кофейня желаний. Игры в любовь. Пролог. На первый взгляд кажется, что это самый обычный город, самая обычная улица и ничем не примечательный трехэтажный офисный центр с кофейней на первом этаже. В этот прекрасный солнечный летний день стремительным шагом в кофейню заходит невысокая брюнетка, берет самый большой напиток из имеющихся в меню и садится за крайний столик у окна. Достает из сумки свой ноутбук и начинает что-то усердно печатать, не отрывая глаз от экрана. Видимо, появились срочные дела на работе, поэтому она решила не ехать домой, а остаться в ближайшем кафе, чтобы не терять времени. Спустя полчаса вместе с другими посетителями заходит высокий голубоглазый блондин, держа в руках книгу по менеджменту. Берет себе средний капучино, сэндвич и располагается в центре зала. Наверное, у него возникла свободная минутка между учебой или работой, и он решил перекусить, а заодно и провести время с пользой. Можно подумать, что все здесь идет своим чередом и ничего не происходит, что это самые обычные люди, которые не знают друг друга и просто зашли в кофейню по личным делам. Но теперь мы с вами знаем, что первое впечатление бывает обманчивым. Достаточно лишь присмотреться. Важна каждая деталь. Зачем девушка села за самый дальний стол у окна? Ведь сейчас солнечная погода, и лучи явно будут мешать ей разбирать информацию на экране. Да и стаканчик с кофе у нее стоит не справа, а слева, и каждый раз, чтобы сделать глоток, она тянется правой рукой к нему через ноутбук, то и дело задевая угол. А что делает блондин? Он, съев свой сэндвич, открыл книгу и углубился в чтение, периодически попивая кофе. И, видимо, так увлекся, что стал забывать хотя бы иногда перелистывать страницы, читая одну и ту же часть снова и снова. Но к чему все это? На этот вопрос можно ответить, взглянув на девушку. Каждый раз, когда она тянется за своим кофе, ее взгляд падает на юношу, который так удачно расположился в центре зала и лицом к ней. Взгляд, которым можно сказать больше, чем обычными словами о любви. Такой трепетный, невинный, полный надежд и мечтаний. Но почему же он не смотрит на нее так же? Разве они не влюбленная пара, которая уединилась в кофейне втайне ото всех, чтобы побыть хоть немного наедине друг с другом? Или дело совсем не в любви, и ими движут совсем другие чувства? Что они скрывают? Глава первая. Грейс. «Да, Лукас, я знаю, что через месяц должна отдать готовую книгу. Не нужно мне каждый день об этом напоминать. Прошу тебя». Постоянные звонки моего менеджера уже начали выводить меня из себя. Какой же он зануда! Ни минуты покоя, даже в такой поздний час.
«Грейс, я понимаю, что надоедаю тебе, но все же обязан напомнить. Сроки нужно соблюдать, чтобы у нас не возникло проблем с издательством».
Слышу его медленный, хрипловатый голос, и хочется просто взять и бросить трубку. Но я беру себя в руки. Точнее, не себя, а футболку, и сжимаю ее со всей силы, представляя, что это он. «А я должна тебе напомнить, о чем говорила. Через пару дней я еду в свой загородный домик. Там и планирую дописать книгу». Говорю сквозь зубы, стараясь не повышать голос, и бросаю уже помятую футболку в чемодан.
«Но я все же должен напомнить тебе».
«Нет, он издевается надо мной. Я больше так не могу». «Ой, прости, меня муж зовет. Мне срочно надо идти, я перезвоню, пока». Как можно быстрее проговариваю я.
«Грейс!»
Не успевает он договорить, как я сбрасываю вызов и убираю телефон в карман. Опираюсь о стену и хватаюсь за голову. И как он раньше меня не раздражал? Хотя о чем я? Сейчас моя голова забита совершенно другими проблемами, и в ней просто нет места для работы. Видимо, поэтому в последнее время меня бесит любая мелочь. Хочется уехать, спрятаться ото всех и ни о чем не думать, но не сейчас. Нужно закончить все начатое. Делаю глубокий вдох, потом медленный выдох и продолжаю складывать вещи из шкафа в чемодан. «Госпожа Грейс!» — отвлекает меня домработница. Инга уже стоит у входа в гардеробную. «Господин Ильберт приехал, сказал, что ужинать не будет, и прошел в свой кабинет». «Ну, раз он не будет ужинать, значит, и я не буду», — с грустью произношу я, поднимая глаза на Ингу.
Она лишь окидывает меня неодобрительным взглядом и цокает языком. «А я пойду поем», — заявляет она с важным лицом, разворачивается и неспешной походкой уходит. Ее фраза почему-то вызывает у меня улыбку. Забавная она все же женщина. Когда я приехала в этот дом 3 года назад, Инга уже работала у мужа, причем достаточно давно. Сейчас ей 58. Всегда знает все и обо всех. Именно она помогала мне узнавать о семье и друзьях мужа в первое время, а потом и о его бизнесе. Утрамбовав последние вещи в чемодан, закрываю его и ставлю в угол рядом с 2 другими. Смотрю на них и не понимаю, зачем я столько набрала, если в домике хожу в одних домашних пижамах. Ладно, пусть будет так. Интересно, кто их отвезет? Надо спросить. Выхожу из гардеробной, спускаюсь по лестнице на 1-й этаж и направляюсь к кабинету мужа. Дергаю ручку, но дверь, как обычно, заперта. «Милый!» — аккуратно стучу я. Слышу приближающиеся шаги изнутри, а потом и щелчок замка. Дверь распахивается, и Ильберт встречает меня на пороге.
«Любимая!»
Он закрывает за мной дверь и целует в щеку.
«Инга сказала, что ты собираешь вещи, поэтому я не стал тебя отвлекать».
«Да, я как раз хотела спросить насчет них». Смотрю на своего мужчину. Он садится обратно за стол. Как всегда, бодр, свеж и без единого намека на щетину, даже несмотря на постоянную работу и поздний час. «Кто отвезет мои вещи?» «В прошлый раз это делал твой водитель, но Джек уволился».
«Дорогая, не переживай, я все решу. Возможно, их как раз отвезет мой новый помощник».
Он достает из ящика стопку папок и кладет их на край стола. «Помощник?» Подхожу ближе и усаживаясь на стул напротив. «У тебя же их никогда не было. Ты говорил, что совсем сам справляешься».
«Да, но работы в последнее время все больше. Лишние руки не помешают. Поможешь мне с выбором? Хотел просмотреть их анкеты, но пока нужно закончить с отчетом».
Он кивает на стопку, а потом сразу переводит взгляд на монитор ноутбука. Я придвигаю стул ближе к краю стола и начинаю по одной открывать папки. «А почему они такие молодые?» Вопрос сам собой вырывается у меня после просмотра 5 анкет. «Им всем не больше 27, а то и моложе», говорю с явным удивлением в голосе. «Странно видеть таких кандидатов. Муж обычно предпочитает людей с опытом. Я бы не удивилась, если бы им всем было за 40».
«Мне нужен скорее мальчик на побегушках, чем квалифицированный работник. Знаешь, такой, чтобы бегал по всяким мелким поручениям и носился с отчетами из кабинета в кабинет».
Муж отрывается от ноутбука и смотрит на меня немного потухшим взглядом.
«У молодых энергии побольше, не то что у меня».
Я хочу возразить. Знаю, что у мужа в его 45 энергии больше, чем у многих молодых, но решаю промолчать. Значит, нужен молодой и очень активный. Сейчас найдем. Дарю ему улыбку и продолжаю просматривать анкеты. Так, этот слишком юный, ему всего 22, и он еще учится. Любит баскетбол. Получается, помогать он сможет только летом. Надолго вряд ли останется на работе. Жаль. Человек на пару месяцев точно не нужен. Папка с легкостью летит на другой край стола. Беру следующую. 25 лет, учебу закончил, вроде все хорошо, но я смотрю на фото, и мне становится не по себе. Он такой грозный, серьезный, что мурашки бегут по коже. Такого бы в охрану, а не в помощники. Впрочем, рассмотреть все же стоит. Откладываю анкету на колени. Поднимая взгляд на мужа. Он полностью погружен в работу и даже не смотрит на меня. Ладно, раз уж начала помогать, надо доводить дело до конца. Дальше папка ярко-красного цвета. Остальные были бледно-синие и светло-зеленые, а это сразу бросается в глаза. Мне становится любопытно, кто же там. Итак, Леон Морет, 26 лет. Приехал из соседнего города, учился по направлению бизнес и менеджмент. Пока неплохо, но стоит мне перевести взгляд на его фотографию, как дыхание замирает. Светло-пепельные волосы, глубокие выразительные голубые глаза, тонкие черты лица, прямой нос, высокие скулы, аккуратный подбородок, светлая кожа с легким румянцем. Он выглядит в точности как герой из моих романов.
Именно так я его и представляла в своих фантазиях. Он будто сошел со страниц книги, но я же его выдумала. По телу пробегают мурашки, а сердце начинает бешено колотиться. Надо взять себя в руки. Дыши, Грейс, дыши.
Что, кто-то понравился?
Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с мужем. Нет, что ты, просто... Понимаю, что заикаюсь и не знаю, что сказать.
А это?
Он показывает пальцем на мои колени. А, да, он очень спортивный. Думаю, может тебе подойти. Беру папку и протягиваю ему. Замечаю, что руки дрожат, поэтому аккуратно кладу ее на стол рядом с ним.
Я здесь закончил, так что дальше сам посмотрю кандидатов.
Муж закрывает ноутбук и протягивает руку. Что? Непонимающе смотрю на него. Он кивает на красную папку в моей правой руке, в которую я вцепилась мертвой хваткой. «А, да, держи!» Отдаю ему, хотя в глубине души не хочу этого. «Можно забрать ее с собой?» «Я пойду тогда, не буду тебе мешать. Там еще не все вещи собраны». Резко встаю со стула и быстрым шагом направляюсь к выходу.
«Спасибо за помощь, любимая».
Слышу вдогонку, закрывая за собой дверь. «Всегда пожалуйста». Вырывается у меня нервно. Обхватываю себя руками и иду быстрым шагом, сама не зная куда. Блуждаю по дому, как заведенная. Как такое возможно? Да, я понимаю, что в мире могут существовать внешне похожие люди на тех, кого я описываю в книгах, но никогда не думала, что встречу их наяву. А может, мне все показалось? Может, он просто отдаленно похож, а остальное я уже нафантазировала? «Да, точно. Но нужно посмотреть еще раз и убедиться в этом». Поворачиваю обратно и иду к кабинету мужа. «Так, а что я ему скажу? Не зайду же я просто так. Милый, мне нужно проверить, все ли у меня в порядке с головой, поэтому дай ту красную папку». «Нет, это бред. А если мне не показалось?» Останавливаюсь. «Надо успокоиться, а то я отдышу так...» Будто только что первой ворвалась в магазин на суперраспродажу, обогнав всех соперниц. Нужно выпить что-нибудь успокаивающее. Разворачиваюсь и иду на кухню. Инга сидит за столом, вытянув ноги, и с удовольствием уплетает пирожные, запивая их чаем. «Что, все-таки передумали? Правильно, чем ближе к ночи, тем еда вкуснее!» — приговаривает она, чавкая. «Что желаете?» «У нас есть тизан?» Или ромашка, или лаванда. Мне срочно нужно что-то успокаивающее, желательно покрепче. Нервно и сбивчиво говорю я, проходя к столу и усаживаясь напротив.
«Крепкий тизан с ромашкой, значит?»
Инга внимательно осматривает меня, доедая пирожное. «Да, очень крепкий. Если она сможет заварить целое поле, я буду не против». Инга, недолго думая, встает и ставит чайник. Пытаюсь сидеть спокойно, но не получается. Руки не находят себе места. В итоге начинаю теребить скатерть. Да что со мной? Ничего же не случилось. Просто мои бурные фантазии вырвались в реальность и оказались слишком близко. Интересно, а он знает, что является героем ванильных любовных романов? Причем достаточно известных. Любопытно, какой он в реальной жизни?
«Ваш напиток, госпожа Грейс?»
Инга подходит ко мне и ставит чашку. Я, не глядя, беру ее и делаю несколько больших глотков, но резко останавливаюсь, потому что горло обжигает. «Это что?» — тихо спрашиваю я, откашливаясь.
«Ну, как и просили, самый крепкий тизан с ромашкой. Считайте это моим фирменным рецептом», — непринужденно говорит она.
Перевожу взгляд на чашку. Сверху плавают три цветка ромашки. «Вот только это не тизан, а виски!»
«Закуска к чаепитию нужна?» — с легкой усмешкой добавляет Инга.
«Да, пожалуйста». Медленно и тихо произношу я, еще не придя в себя от шока. Она быстро приносит тарелку с нарезкой и ставит рядом со мной. «Спасибо». Хватаю кусочек сыра и закусываю. Давненько я не пила ничего настолько крепкого и неразбавленного. Обычно я ограничиваюсь шампанским, вином или легкими коктейлями. Инга убирает со стола, отходит на другой конец кухни и начинает мыть посуду. Обычно в это время она уже уходит на второй этаж, в свою комнату, но, видимо, решила не оставлять меня одну. Сначала это показалось мне хорошей идеей, будет кому за мной присмотреть. Но когда чашка и тарелка опустели, а во мне заиграли спокойствие и решимость, я поняла, что лучше бы была одна. Возможно, тогда в голову не пришла бы эта глупая идея.
«Инга, мне срочно нужно пробраться в кабинет к мужу», подойдя к ней, шепотом проговорила я.
«Зачем?»
— так же тихо спросила она, наклонившись ко мне. «Там мужчина...» Я пытаюсь собраться с мыслями и сформулировать просьбу, но сейчас это кажется почти невозможным.
«Ваш муж?»
«Нет, другой. Тот, что из моих романов».
«Допустим», —
медленно произнесла она. По ее лицу видно, что она ничего не поняла, но очень заинтригована. «Порой мне кажется, что ей так скучно в этом доме, что она готова броситься в любую авантюру».
«Что от меня требуется?»
«Нужно проверить, есть ли в кабинете Ильберт и открыта ли дверь. Если да, я туда, а вы там, чтобы я внутри, чтобы никто и потом здесь и...»
«Прикрыть вас, чтобы муж не увидел», — с таинственной улыбкой спросила она.
«Да», — с облегчением выдыхаю. «Меня поняли. Какое счастье!»
«Пойдемте». И мы с Ингой направляемся из кухни осторожными шажками в другой конец дома, к кабинету. У лестницы на второй этаж она останавливается.
«Ждите»,
— шепчет мне и идет дальше по коридору. Я же остаюсь, затаившись за углом. Так волнительно стало, будто мы не в кабинет хотим пробраться, а собрались грабить музей. Но сделать все нужно именно сегодня. Завтра утром муж может забрать анкеты с собой на работу. Слышу шаги. Выглядываю и вижу Ингу. Она машет мне рукой. Быстрым шагом иду к кабинету, прохожу мимо домработницы и захожу внутрь, аккуратно прикрывая за собой дверь. Вот это мне повезло! Окидывая взглядом его рабочее место, но на нем только открытый ноутбук. Так, он доставал папки из ящика. Обхожу стол, наклоняюсь и открываю первый ящик. Пусто. Второй. Да, бинго! Так, нужна красная папка. Нахожу ее в середине стопки, хватаю и уже собираюсь выбегать, но... Здравый смысл все еще не покинул меня. Муж же заметит пропажу, так не пойдет. Что делать? Нужно сделать копию, точно. Достаю из кармана телефон, открываю папку и делаю фотографии.
«Господин Ильберт, может вам принести чаю или лимонада?» Слышу громкий голос Инги, и меня охватывает паника. Нужно ускоряться. Делаю последние снимки, бросаю папку в ящик и аккуратно закрываю его. Убираю телефон в карман и спешно направляюсь к выходу, но...
«Дорогая, я думал, ты уже спишь»,
— встречает меня в дверях муж. Сердце начинает отбивать чечетку. «Да, пока что-то не хочется, а ты когда собираешься ложиться?» Медленно проговариваю я, нервно теребя пальцы и пытаясь собрать буквы в слова.
«Мне немного осталось, думаю, где-то через час».
Загадочно улыбаясь, говорит он, и проходит мимо меня к столу. Видимо, понял, что я выпила. «Хорошо, пойду еще выпью ромашки». Не оборачиваясь к нему, выхожу из кабинета и пулей несусь на второй этаж в гардеробную. Закрываюсь, достаю телефон и открываю фото. Стою и улыбаюсь, как полная дурочка. Не могу поверить своим глазам. Мне не показалось. Он и правда существует. Именно такой, каким я его себе представляла. Как же это волнующе! Мой Марк сошел со страниц под видом Леона. Жалко, что нет фото в полный рост. Хочется рассмотреть его со всех сторон. От этих мыслей чувствую, как краснеют щеки, и по телу разливается жар. Боже, веду себя как маленькая девочка. Но сейчас меня это только умиляет. Леон. Мужчина из моих фантазий, ставший реальностью.